Всем привет! В эфире снова Radio West Planet, снова подкаст от нашего сайта. И сегодня, в отличие от нескольких предыдущих подкастов, которые нам были более интересны по причине их тематичности, сегодня мы хотим просто поговорить о том, что происходило заинтересовать нас, что могло заинтересовать вас, ну и, соответственно, как-то обменяться об этом своими мыслями. И сегодня в полном составе подкаст группы West Planet с Серхием, Сергей Вдовин.
Перед тем, как сказать хейё, я хочу поблагодарить товарищей с нашего сайта, точнее не сайта, а комментаторов с нашего сайта Дагона и Нукера, которые знают, где я копал, что я копал. И, в принципе, они поняли, о чем я говорю. А всем остальным, хейё, what the hell?
Сеанс выпадения сознания от Серхио закончен. И второй участник нашей сегодняшней подкаст-сессии Александр Шатковский, The Lock.
Подкаст-сессии? Да, это я. Я только не понимаю, о чем Рос сегодня говорит.
И третий наш участник сегодняшний — это Ази.
Здравствуйте!
О май гад! Yeah!
Ну и, соответственно, четвертым участником буду я. Злобный Росомаха, администратор портала, Алексей Красильников. Итак, друзья, собственно говоря, сегодня мы будем смотреть последние 2, 3, 4, 5, 8, 40, 16, 110 или 444 недель, которые прошли в рестлинге, что там было интересного и вообще. Друзья, что вообще вас в последнее время в рестлинге интересует? Что вас заставляет смотреть рестлинг? Или наоборот, не заставляет, но вы его все равно смотрите?
Как там было, мыши плакали, кололись, то все равно продолжали жрать кактус. Старая бородатая шутка. В принципе, что заставляет смотреть рестлинг? Наверное, надежда на то, что когда-нибудь это все-таки станет чем-то более интересным, чем оно является сейчас. Вот так.
Я, наверное, буду таким. Может, для кого-то станет сюрпризом. Для кого-то точно нет, но для вот тех, с кем я общаюсь сейчас, то есть в подкасте, ребята скажут: «О, господи, ты дурак, ты выключит меня, может быть», но я скажу, что это сюжет, игрок Нэш Панк.
Господи, ты дурак, я тебя выключу.
Лок, я тебя выключу. А я скажу свое веское мнение, что я действительно что-то рестлинг в последнее время стал смотреть меньше и подсел на UFC. Я уже за последнюю неделю посмотрел две их пейпервьюшки.
Две их серии.
Две последние серии. Нет, я хотел сказать две их UFC-шки, но я посмотрел их две последние пейпервьюшки. Это одно на Versus было, какое-то ТВ-шоу.
Versus. Равен, да.
И который был шоу в Рио, где ожидаемо победили одни бразильцы. Ну, мне пока нравится, и я буду пока смотреть ММА и буду тоже рестлинг смотреть. Вы, в принципе, тоже посмотрите. Не надо там думать, что если мужчины полуголые в трусах валяются друг на друге в обнимку, это обязательно что-то голубоватое. Нет, там люди друг друга убивают и бьют сильно, и вообще надо бы посмотреть. Тоже в этом есть что-то интересное, не обязательно рестлинг смотреть.
Поэтому парады в Москве — это, ну, нормально.
Да, можно смотреть UFC, можно посмотреть танцы со звездами, можно посмотреть футбол со звездами. Ох, не надо про футбол.
Как вы поняли, у моих сегодняшних собеседников какое-то непонятное настроение. Видимо, день города Москвы, а также наступление нового учебного года они отпраздновали все очень продуктивно.
Трава из Голландии.
Вот. Витаминки заканчиваются.
Трава из Голландии просто пришла.
Не копать некуда.
Копать некуда, понятно. В общем, хочется вообще поделиться. Мне всегда казалось, что вот человек именно с рестлинга переходит на ММА. Это вот знаете, как человек с ВКонтакте переходит на Facebook или на Twitter. Типа, все, ребят, вы что, вы все еще ВКонтакте? Я в Твиттере, ё-моё. Вот, ну и ладно, в общем, оставим это на их совести, оставим это все на совести Серхио. Вот, в принципе, конечно, каждому свое. Ну, да, да. Ладно, черт с ним. Собственно, мы подобрали сегодня для вас 13 темок, на которые мы хотим поговорить. Вот, в каких-то из них говорить буду один я, в каких-то из них говорить будем все по очереди. В общем, давайте начинать. И начнем мы с такой темы, как Self-Destruction of Matt Hardy. То есть вся ситуация, которая вообще происходит вокруг этого замечательного в прошлом рестлера. Напомню вкратце, хроника событий. Даже я не знаю вообще, с какого момента надо начинать. По-хорошему надо начинать вообще с двухлетней давности или вообще с трехлетней давности или с пятилетней давности.
Начнем с рождения.
начнем с, нет, с рождения мы начинать не будем. В общем, из последних событий Мэтт Харди был уволен из TNA за то, что, ну, изначально он получил отстранение за то, что постоянно опаздывал и очень вел себя недисциплинированно. Затем он попал в автокатастрофу, плюс у него еще был старенький какой-то должок там. Вот, в конечном счете он был уволен из TNA, а по итогам одной из последних автокатастроф, в которую он попал, он загремел и в больницу, и был даже арестован, и, соответственно, вот на днях у него состоится суд. В общем, друзья, ваше мнение о том, что происходит с Мэттом Харди?
По-моему, человек просто поломался, если так можно сказать. Его психика надломалась еще в то время, когда в WWE ему не давали, скажем так, пуша, да? Он работал, не покладая рук, его все не замечали. И, как мне кажется, человек просто стал забивать на все, как бы ошло на все лесом, и жечь в плохом смысле этого слова. Вот очень жаль, конечно.
Мы поняли мысль, Ази. Интересная, да, мысль.
Давай, говори.
Я же хочу такую вот заметить, что ли, временную спираль. Это такая интересная вещь, как-нибудь почитайте. То, что есть такая, например, поговорочка «В семье не без уродов». В 90-х это был Скотт Холл, который под конец WCW забухал, напился. Здесь же мы имеем такого Мэтта Харди, который потерялся где-то в районе плохих веществ. Что-то с ним произошло, что-то надломалось. Человек, по-моему, потерял какие-то смыслы жизни, хотя вроде и девушка там у нее нашлась, и вроде как-то что ли то налаживается, но он как-то все сам рушит. Возможно, надо ему как-то обновиться, но обновляться надо как-то в более нормальном смысле, а то он опять начнет наседать на виноград с водой.
Виноград, да.
А это как-то ему в прошлый раз не помогло, поэтому ему надо как-то, не знаю, сходить к психологу, что ли, к психиатру. Где-то вот выбрать между этими двумя людьми.
Пока мои собеседники делают акцент на самом Мэтте Харди, я скажу немного другую вещь. То, что TNA поступили в крайней степени некорректно, когда его увольняли, потому что Мэтта Харди уволили. Через неделю там примерно Джеффочка Харди, который вышел на Main Event Pay-Per-View в невменяемом состоянии, он возвращается. Ура, ура. Ну это просто и некрасиво было, и неправильно. А что касается самого Мэтта Харди, обычно, когда рестлер говорит, когда рестлер делает какую-то либо глупость, я говорю, там, Рэнди Ортон молодец, когда он там высказал на интервью там свое отношение к Келли. Или Эдди Кингстон молодец, когда он вообще когда-нибудь выходит на ринг. Так вот, сказать Мэтт Харди молодец в этой ситуации я просто не могу. Мэтт Харди просто... Ладно, мы же не материмся все-таки в эфире.
Ничего страшного.
Мэтт Харди долбоеб.
В общем, вот такие вот мысли, конечно. Я бы хотел, знаете, что еще вспомнить? А насколько уместным и корректным, грубо говоря, вообще, чем думали руководители TNA, когда подписывали Мэтта Харди? Вопрос, для чего его подписывали? Вы никогда не задумывались?
Для того, чтобы провести Дадли Бойс против Харди Бойс, потенциально прибыльный матч.
Ну и где его провели?
Вот именно, что не провели.
Серхио, молодец! Серхио, молодец! Если вы вспомните, действительно, все это дело происходило на фоне того, что очень многие очень давно этого ждали. Сначала там это могло наклюнуться в одном промоушене, да, ну вот эти три знаменитые команды с рубежа 90-х и 2000-х. Вот, потом вдруг нарисовались Харди, Эджи, Кристиан в WWE, ну и там тоже этого не сделали. Потом тоже вот буквально несколько месяцев это все прорисовалось в TNA, но Джефф Харди получил отстранение, и все поняли, что... Ну, я не знаю, что сейчас должно произойти, чтобы все-таки это случилось. Уже, наверное, все-таки ничего. Ну, будем честны, слава богу. Вот. Что такое Мэтт Харди, конечно, стало понятно, ну, примерно 2-3 года назад, когда вот это началась вся медиамания. Вот, Мэтт Харди начал играть чувствами, эмоциями фанатов, которые его поддерживают в всяких ютубах, во всяких твиттерах и прочей ерунде, да. Ну и, соответственно... Рестлинг-то, мягко говоря, отошел на второй план. Это было очень очевидно, и это было очевидно даже когда шел разговор о его подписании TNA. Не знаю, насколько уместно было именно заключение с ним контракта в начале этого года. Он, конечно, очень серьезно поработал над собой и к середине весны вышел на очень хороший, очень неплохой уровень и физическую свою форму очень серьезно подтянул. Вот, но в конечном счете сразу стало понятно, после того, как и Джефф Харди оттуда вышел, и о том, что не особо, мягко говоря, физически он все-таки дорос или улучшил свое состояние, что рано или поздно кончится все тем же самым, чем все кончилось и в WWE. Ну вот, грустно, конечно, все это печально. Как считаете вообще, какое у него будущее? Завязал ли он действительно или еще вернется?
Я думаю, вообще не вернется ни Джефф, ни Мэтт. Как-то, мне кажется, на них стоит, как на рестлерах современности, поставить крест и запомнить их хорошие бои.
Ну, как-то не... Джефф уже вернулся, грубо говоря. А Мэтт, ну, если TNA будет продолжать в том же ключе, как он действует сейчас, то он обязательно вернется. А он там еще планировал открыть школу, типа вернуть эту Омегу. Ну, посмотрим, что выйдет. Вообще, он как-то после всех своих неудач, скажем так, он потерял вообще какой-либо интерес.
Не то, что он потерял интерес, должны потерять все промоутеры интерес к нему. Потому что было бы в высшей степени неправильно, некорректно то ли WWE, то ли TNA вообще подписать и показать на телевидении после вот этого всего Мэтта Харди.
Добавлю. Этот Ази сказал то, что он не вернется, а вот вспоминая опять-таки WCW последних лет в жизни, Скотт Холл пил в жизни. Что делали? Использовали это в качестве сюжета. TNA любит этим делать, потому что все WCW, это сейчас все TNA, и я не удивлюсь, если через некоторое время появится персонаж наркоман с какими-то проблемами в Твиттере, в социальных сетях, которому плохо.
Ну, я немножко поправлюсь, я не говорил про то, что он не вернется. Он вернется по-любому, он еще как бы не самый старый рестлер. Но я к тому, что именно как бы надежда на то, что там он будет какие-то крутые бои в мейн-эвенте какого-нибудь шоу такого серьезного, мне кажется, не стоит на это как бы надеяться и рассчитывать, что это будет. А так, в принципе, ну да, может там где-то появиться. Может даже он придет в тот же TNA опять, да, там может еще куда-то. Но это все фигня будет, мне так кажется.
Сложный действительно вопрос, и непонятно действительно, что будет в этом плане в будущем, потому что вот если об этом, о будущем Мэтта Харди говорить еще хотя бы даже полгода назад, вот у меня была абсолютно твердая тогда, на тот момент уверенность, ну, основанная в основном на том, что я как-то очень достаточно мало стал за ним следить, за Харди, о том вообще, что с ним происходит. Он был одним из моих любимых рестлеров, и я за ним, за его карьерой, в том числе и вне ринга, следил раньше очень пристально. Вот, если раньше я был абсолютно уверен, что из Мэтта получится отличный тренер, отличный агент, отличный промоутер, то что из него получится сейчас, честно, я уже даже не могу представить, потому что это у человека действительно, ну, я не знаю, боюсь, конечно, кидаться громкими словами, но там очень все похоже на сдвиг по фазе, причем очень серьезный и капитальный. Вот, все эти, ну, наверняка вы знаете, а не знаете, так узнаете, что он размещал у себя в профиле видео, в котором оставлял практически такую записку, знаете, которую пишут перед самоубийствами, и все это дело вызывало даже такие реакции, что люди вызывали полицию к нему в дом. Уже и Джефф Харди, его жена, и его подруга, в смысле, жена Джеффа, и подруга Мэтта уже высказываются.
Ну, так и подруга, и любовница, и жена.
Ну, там, не знаю, какие у них взаимоотношения в семействе в их. Вот, они уже все максимально раздражены. Да, тут, кстати, стоит вспомнить и историю с электрошоком, которая была совсем недавно. В общем, конечно, все это просто совершенно непонятно происходит. И, честно говоря, грустно, конечно, все это. В общем, ладно, поговорили об одном Харди, поговорим и об другом Харди. Благо, Лох уже заспойлерил и нам, и вам его возвращение. Так что, Лох, тебе слово, продолжай.
А почему я заспойлерил? Совершенно в этот четверг, хорошо сказано. А в этот четверг было видео, где говорится о том, что Харди возвращается как бы на следующей неделе. Я этого не видел, но я думаю, что да, он вернулся. Ну, мне так кажется. Вот, что он может, ну, покривляться своей разномазанной маской, если он накрасится, сказать какую-нибудь речь. Ну, я не знаю, или выйдет в бой, что самое вряд ли ожидаемое от меня. Ну, в общем, посмотрим, увидим. Вообще, у него, мне так кажется, больше шансов на то, чтобы вернуться. Вообще, судя, ну, если смотреть на Джеффа Харди, то, ну, я с ним лично не общался, даже в Твиттере не просил hello. Но вот мне просто такое создается ощущение, что он более... Ну, у него есть, скажем, та часть харизмы, которая заставляет верить в него его друзей, тех же промоутеров, которые как бы дают ему второй, третий, четвертый шанс. WWE, я уверен, давал ему не один шанс, потому что много раз слышал о том, что парень такой невезучий. Но, видите, ну, ему даже дали шот, последующие титулы. Поэтому я уверен, что он получит шанс. Он еще раз его может проиграть и потом еще раз получить. Но если он, конечно, решит свои проблемы с судом, это мыльная опера, которая не кончается. Словно Фабригас и Барселона. Ну, в общем, все.
Ну, надеюсь, что с Фабригой, что у Джеффа Харди будет такой же счастливый конец, как у Фабригаса с Барселоной.
А кто в случае с Джеффом Харди найдет 40 миллионов евро? И на что их нужно потратить, чтобы был хэппи-энд?
Ну, это надо спросить у Дикси Картера, у Панды.
Панда, кунг-фу Панда. А этот был Панде вчера за Македонию играл, спроси у него.
Как вы поняли, Серхио вчера смотрел футбол, а мы продолжим про Джеффа Харди.
Да мне кажется, что про него продолжать. Ну, Лок так все радужно расписал, что вот «Обними и плачь» называется.
Снял с языка.
Нет, в том-то и дело, то, что наоборот, я не считаю, что вот он вернулся, да, там что-то, да, дадут ему титул. Ну,
давайте так, представьте себя руководителями промоушена TNA. Вы бы дали Джефф шанс?
Я бы застрелился сразу же.
Но шанс не дал
бы
тебя.
Он выстрел не подпускал бы.
Серхио, подожди, вот ты бы сказал, чтобы ты застрелился, но шанс бы ты ему при этом дал?
Застрелиться самому или?
Нет, ну тут можно дать шансы застрелиться, а можно не дать шансы застрелиться.
Я бы не дал шанс. И потом не дал. После Азии скажу почему.
Хорошо. Красноярск, ты дал шанс Харди?
Но учитывая то, что он может принести популярность.
Давай вкратце прям одно слово.
Да.
Так, я шанс?
Нет.
То есть нет, да, нет. Подождите, Красноярск дал бы шанс Харди?
Да, спокойно.
Понятно. Ну, что сказать, оставим это все дело на совести.
Нет, я докажу, почему я бы не дал шанс.
Да-да-да, точно, у нас же еще есть супер мнение. Давай.
Ремель.
Очень важное мнение, да, и не только мое, кстати. Вообще в интернете, в зарубежных сайтах вот эту вот ошибку, точнее, вот это вот возвращение Джеффа Харди в активный ростер, которого пока еще не произошло, но если она будет, ее уже считают одним из гвоздей в крышку гроба TNA.
Очередным последним гвоздем?
Там этих гвоздей
столько. Да, одним из гвоздей. Я, к сожалению, не читал, почему они, просто вот эти хедлайны я видел. Я могу только сделать выводы, потому что возвращать рестлера, который уже неоднократно приносил вам проблемы, зачем человек, который портит мейн-ивенты, который крайне нестабилен, возвращать и, возможно, давать какой-то пуш даже? Ну, его, как мне кажется, все-таки возвращают, лишь бы DVD-шку вторую с ним продать, чтобы хоть как-то он засветился там, получил какой-нибудь пуш, а потом обратно и убирайся отсюда, мы тебя не знаем, куда хочешь, иди к своему брату. Убирайся, короче. Я надеюсь,
нет. Ну не только DVD-шку, колготки на руки тоже продавать можно.
Да, кстати, самый продаваемый в ОТП мерчендайз сейчас, если я не ошибаюсь, именно с Джеффом Харди, да?
Нет, это Халк Хоган.
Ну, конечно. Понятно, да.
Я не шучу.
I'm raise the bar of TNA show, brother.
Raise the bar, колготки и Rob Dan One, да. Три столпа, на котором стоят.
The whole show fucking, да.
Это такой, это как эротический шоп с Rob Dan One, raise the bar.
Увеличить. И резиновой маской Халка Хогана. Помните такую, нет? В общем, друзья, это действительно, это очень смешно. Если у вас вдруг есть... как это называется, доступ к... Ну, у нас, наверное, есть доступ в интернет, если вы нас слушаете. Зайдите в европейский магазин TNA, прям TNA Euroshop, так и вбейте в интернет, и посмотрите, там продается резиновая маска Халка Хогана. Их доставляют за 1.5-2 недели, прям, если вы хотите порадовать своих знакомых, обязательно приобретите эту маску, наденьте ее и с утра поприветствуйте своих знакомых. Или родных криком «I raise the bar, brother!» В общем, на этой душещипательной ноте надо, как хочется, наверное, подвести итог про Джеффа Харди. Здесь какая-то сложная, очень непонятная тема с ним, потому что это действительно все напоминает на ту самую ромашку, да? Уволить, не уволить, уволить, не уволить. Какая-то ромашка, блин, непонятная. В общем, действительно, вот тоже рестлер совершенно не, как сказать, неординарный рестлер, что один, что другой. Что один брат-карди, что другой брат-карди. Но насколько вот все это дело скатывается в никуда, и что самое главное, вот что самое в этой ситуации неприятное, все это дело просто наиширочайшим образом освещается ими же самими, ну, в случае с Мэттом это более очевидно, ими же самими это все еще освещается через всякие социальные сетки, и это все очень печально, потому что одно дело относиться к человеку как к рестлеру, а другое как к человеку. Все-таки, несмотря на то, что это и то является частями или гранями одной и той же личности, все-таки это две разные вещи. Вот. Что касается меня самого, то если бы я был руководителем промоушена, то Джефф Харди, конечно, бы новый шанс этот бы получил. Ну да, получил бы или не получил бы, это не важно. Давайте двигаться дальше. Хотя нет, кстати, вот не двигаться дальше. Вот скажите, как фанаты рестлинга, как эксперты, как аналитики, как виднейшие обозреватели рестлинга в Рунете? Это я сейчас обращался прежде всего к себе, конечно. Ну, неважно, ваш бы тоже. Вот вы будете с интересом смотреть его следующего боя, с интересом ждать его появления на Pay-Per-View, вот ваше мнение, чтобы зрители, чтобы наши слушатели знали, как им самим относиться, чтобы, так сказать, направить их умственный поток уже в какую-то стезю, в какую-то степь. Друзья, слово вам.
А что, Джефф Харди способен показать что-то новое?
Нет, чтобы идем дальше.
Ну, мне все время нравились чуваки в масках.
Фанату рознь в самом-то деле. Знаешь, одни описываются при виде Халка Хогана, другие описываются при виде злобной Росомахи, а третьи описываются
вот, подожди секунду, Харди. Вот обрати внимание, ты сейчас сказал, что фанаты бывают разные. И при этом я дал слово вам. Кто из вас троих писается при виде Халка Хогана, кто при виде... А кто при виде Джефф Харди?
Это обычно одни и те же люди. В общем, вот я бы лично... Нет.
Как это могут быть одни и те же люди?
Это фанаты ОТП, эти 7,5 тысяч фанатов Руби И из Красноярска.
Ну и чё кто-то писается при виде Харкор Холь. Он тоже может.
Сейчас, как вы поняли, юмористическая просто атмосфера, юмористический накал нашего подкаста просто-таки приблизился уже к двери, за которой находится просто-таки черная дыра, от которой нет возврата.
Наш вот. Продюсер нас уже пытается скинуть на дальнейшие темы.
Да, действительно, это так. В общем, я не знаю, вам решать. Пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть Джеффа Харди, ждете его, не ждете его. Интересно ваше мнение. Очень, да, нам интересно ваше мнение тоже.
Только вот. Запомните, сначала надо убить свое имя.
Ну, это естественно. Да,
отправляйте короткие смс с сообщением «хочу» или «не хочу» на короткий номер.
На любой короткий номер, который есть в вашем справочнике.
Нет, почему?
Вот, а я за себя скажу.
Ну ладно.
А я за себя скажу, что да, вот чисто ради посмотреть как, мне было бы интересно вот увидеть Джеффа Харди.
Облажается или нет?
Да, вот знаете, вот отвратительно такая, знаете, несколько, как сказать, такая, ну я даже не знаю, как это назвать, ни садизмом, ни это тоже назвать нельзя. Но вот знаете, вот действительно просто чисто эмпирически интересно, вот облажается или не облажается? Вот что будет? Будет он чемпионом? Дадут ему титул в TNA? Я не удивлюсь, кстати, если дадут. Вот дадут или не дадут? Вот, на таком уровне, конечно же, интересно, и поэтому в этом плане я, наверное, даже посмотрю на следующей неделе концовочку импакта, на которой он появится.
А ты будешь смотреть UFC.
Да, который, кстати, завершил свои отношения и свои трансляции со Спайком. Вот, да, в общем, Спайком что?
Дадли.
След за Спайком завершил свою карьеру UFC, а мы переходим к следующей теме, которая вызовет, безусловно, еще больше от вас, я ожидаю, эмоций и реакций. Значит, Money in the Bank был продан 186 раз. Это на 186 тысяч раз. Это ровно...
Пересчитать по пальцам.
Очень такой человек со 186 пальцами меня сейчас прервал. Вот, это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. В принципе, по последним меркам это достаточно, ну, по последним годам, я не знаю, как сказать, по летним, это достаточно приличные цифры. Но если сравнивать хотя бы вот с 2008 или годом, это, конечно, для июльских pay-per-view, это, конечно, увы, не очень. Но, тем не менее, сами посудите pay-per-view, на котором практически весь этот pay-per-view вывозился на одном сюжете. Ну как, CM Punk показал, что он может быть в мейн-ивенте хотя бы такого вот pay-per-view, как Money in the Bank. И будем честны, что само шоу-то было очень даже весьма. Вот, друзья, ваше вообще мнение вот это, именно к этой цифре, как вы считаете, оправдал ли этот сюжет себя? Да и давайте вообще, наверное, продлим эту тему. Вообще в сюжет CM Punk, который, в принципе, можно уже считать завершенным, вот этот самый сюжет о том, что я ухожу, ваши отношения, ваши мысли?
Ну, если брать в расчет вот именно сюжетку вот с точки зрения Money in the Bank, да, вот именно он там начался, да, и вот, можно сказать, поставил какую-то точку, которая потом была продолжена. Вот на момент Money in the Bank мне кажется, что можно сказать то, что все оправдывало ожидания, что все было очень хорошо. А с точки зрения финансовой, да, там 180, сколько? 6. 8.
Ну, примерно 5, примерно 6.
В принципе, да, по-моему, цифра неплохая для современной реальности. Да? Пора, по-моему, забыть уже про цифры, которые показывали WWF, да, и жить сегодняшним днем. Сегодня рестлинг не так популярен, как был тогда. И цифра, мне кажется, весьма неплохая. Что касается самого этого фьюда, да, мы дальше про фьюды говорим.
Ну правильно? Да, хотелось бы закрыть тему вот этого фьюда, именно начатого на промо.
Мне кажется, то, что вот это можно было так называть, весь этот фьюд, размах на рубль и удар на копейку, потому что после того, как Панк ушел, мы все раскатывали губу, да, Рос, ты вот прям даже в своей какой-то рубрике, да, ты расписывал какие-нибудь там обозрал варианты.
В своей какой-то рубрике.
А я не помню, в какой из.
Просто что?
Я все читаю. Так вот, прям столько было интересных вариантов, которые хотелось бы увидеть, и в принципе ни один из этих вариантов не сработал, и получился самый, да-да-да, самый-самый неинтересный, если так можно сказать, вариант, не самый лучший. В общем, вот так.
Вот.
Мне кажется, сюжет жидко облажался в конце, хотя начало было просто феноменальным.
Ага, я выдвину теорию, опять связанную с WCW, что я сегодня зациклился прямо на этом промоушене. Читая книгу, которая блестяще переводится, спасибо автору, там есть такие строчки, где прям черным по белому пишется о том, что WCW занижали свои продажи, сколько людей было на шоу, людей на шоу, да, потом рейтинги. А зная Винса Макмэна с его вот этими, у него есть какая-то вот такая болезнь что-то как-то скопировать, что-то взять из другого промоушена. Я сразу вспоминаю Эрик Бишоу, когда пришел, да, на Ро, он сразу как-то заимствовали, скажем так, структуру Нитро. И мне кажется, здесь тоже занизили. Почему? Потому что в начале у нас же появилось.
Нет, та цифра, которая была в начале, это было число всех pay-per-view за весь год, который WWE реализовал на тот момент. То есть вот сколько там, 30-ка или даже 60 тысяч, которые были сверху, это pay-per-view WrestleMania, Extreme Rules, Royal Rumble, Elimination Chamber, ну и в меньшей степени, я так понимаю, Over the Limit и Capital Punishment, которые были закуплены в этот вот, ну, грубо говоря, по тем возможностям, которые предоставлялись. Ведь гипотетически вы же до сих пор можете покупать эти шоу, если они показываются по pay-per-view. Вот, соответственно, вот что-то докупалось задним числом, и вот эта вот цифра составила 60 тысяч. И, соответственно, PV Insider, который этот отчет предоставлял, они изначально и внесли эту цифру, объединили.
Ну, если мои доводы были разбиты к чертям, то я все равно скажу, что Винс занижает.
А зачем это именно?
А зачем это было нужно WCW в конце 90-х? Ну,
вот я об этом же. Мне кажется, это просто какой-то, может, уход от каких-то налогов. Может,
уход от там реальности.
Российский менталитет может показать, мол, да, у нас все не так, мы можем лучше. На самом деле он там гребет деньги лопатой, и все, прибыльно.
Кстати, интересная мысль, да.
Я не думаю, что это так.
Это просто дело в том, что я в свое время с такой ситуацией сталкивался, когда действительно было выгоднее подать свой продукт менее популярным, чем он есть на самом деле. Я вот почему-то только сейчас об этом задумался после фразы Лока об этом.
А но где правда логика, когда реально мощнейший сюжет и выдавать его не таким крутым, как он
нет,
был?
Нет, это естественно, не, это не такая ситуация. Это не ситуация с рестлингом, не ситуация с деньгами, но Лок меня, по крайней мере, заставил призадуматься о том, что вот даже не то, что призадуматься, а вспомнить, что я сам в такой ситуации был.
Те же фанаты, они не будут сталкиваться с числом продаж. Может, он просто это делает для чего-то. Может, какой-то ход там есть бизнесский, может, это удобнее. Он просто это может делать спокойно. Ведь WCW так делали. Почему? Может, ну, не исключено.
И к чему это привело, да? Вот,
да, здесь понимаешь одно слово, к чему все это дело привело.
Равняться на WCW не самый лучший взгляд.
WCW толкали свои, грубо говоря, все время был пережиток, все время одна группа людей в мейн-ивенте была. И у WWE то же самое. То есть ошибки они просто тупо не исправляют.
Ну, насчет того, что было в WCW и что сейчас есть в WWE, я вот давно повторял и не устаю повторять об этом, что практически полная идет копирка того, что происходило вот в промоушене из Атланты. Сейчас нам, в частности, ну, приходится читать практически каждую неделю. Или лица те же самые и в руководящем составе, вы не поверите. Тот же Джонни Эйс, который вот сейчас вот вылазит, да, на первые роли в WWE, он в 2000 году был букером, да, и Кевин Нэш, и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. Ну так вот, в общем, конечно, непонятная вся эта история, вся эта система. Вот, я сам был, конечно, очень разочарован такими цифрами. Мне казалось, что как минимум 200 должны были разменять на этом сюжете. Но, с другой стороны, это показало только тот факт, что если вы готовите один сюжет, даже если вы готовите его очень мощно, то, извините, вам нужно готовиться лучше, больше и более серьезно. Вот, давайте перейдем дальше, собственно говоря. Ну, и в принципе, хотелось бы еще, конечно, сказать, просто я не стал об этом говорить, потому что боялся перескочить на следующую тему. Очевидно, я думаю, для многих, для всех, что сюжет CM Punk с вот его уходом, приходом, возвращением, что чемпион WWE покинул WWE, он был очень сильно ускорен, убыстрен, зарашен, называйте это как хотите. Это все дело пронеслось очень быстро. Начался сразу новый этот сюжет с Нэшем. Джон Сина, как истинная субстанция, опять снова всплыл в районе мейн-эвента. Вот, это, конечно, другими словами назвать нельзя. Вот, и мы, собственно, переходим к этому самому, что из этого вылилось. Итак, что у нас происходило уже ближе к концу августа. Итак, фьюд Сина и Панка оказался наикратчайшим. Титульное владение Панка оказалось наикратчайшим. Там даже успел чемпионом побыть Рей Мистерио, который был прерван никем иным, как Джоном Синой в роли чемпиона. Вот, все это дело началось, все это дело перешло в титульное владение Альберто Дель Рио, но вы уже это знаете. Вот, CM Punk завязал сюжет с игроком и Кевином Нэшем. Все это дело снова, немножечко извините за выражение, обосралось, потому что Кевин Нэш запорол какие-то медицинские тесты. Как я уже писал, возможно, его рука во время подписания контракта получила травму, там надрыв или микронадрыв мышцы был. Вот. Но в итоге вместо Кевина Нэша биться против Панка будет игрок. В общем, друзья, ваши комментарии по этому фьюду, по тому, как он развивается и вообще, что с ним всем будет.
Я вот, ну, честно признаюсь, я буду в вашем лице, упаду в вашем лице, господи, я сейчас заговариваюсь, как будто я реально курил, но я не курю. В общем, сюжет мне тупо нравится. Почему он мне не нравится? Не потому, что как там все развивается. Мне тупо нравятся те персонажи, которые там есть. Я готов их слушать, я готов их смотреть. И я готов их покупать, если бы я мог, но у меня есть пиратский торрент. Ха-ха-ха. В общем, все отлично.
Это называется, я бы покупал, если бы у меня были деньги.
Ну, можно так сказать. В общем, не знаю пока к чему приведет, но так развивается интересно. Все-таки я думаю, что ни хрена игрок не будет драться, а его как-нибудь заменят, потому что если они продадут этот матч на Ночь чемпионов, то это будет просто идиотизм. Нет, конечно, если в карте еще стоит же Марк Генри, Мистер Рейтинг, и это, конечно, окупится, но все равно, мне кажется, это матч, ну, более большого калибра. Это Pay-Per-View слишком маленькое, и вот этот сюжет, о котором говорили мы раньше, который как бы неудачно так свернули, как это часто бывает, в WWE либо свернули, либо забыли. Который тоже произошел на Money in the Bank, хотя я думаю, он должен был произойти на SummerSlam. А рематч, который прошел на SummerSlam, был, увы, не очень. Там даже не увы, не очень, а увы, вообще никакой. И поэтому я уверен, что сюжет продолжится. Для меня все нормально, пока что я просто смотрю, слушаю речи Панка, Трипака и Нэша, который постепенно запинается. Ну, че, нормально?
Нормально то, что шоу одно и то же выходит игрок, выходит Панк, они разговаривают, выходит Нэш, что-то про смски свои все говорит. Прогресса нет никакого в этом сюжете, абсолютная стагнация. Ну, сначала они делают билдап матча Нэш и Панк, потом внезапно меняют матч на игрока Панка, потом они еще что-нибудь там придумывают. И смотри, действительно, из каждого шоу, Смэкдаун, Лиро, не знаю, Панку и игроку дают какое-то невероятное количество времени. Вот это вот самое промо Панка, самое первое, оно длилось сколько? 6 минут, по-моему, да? Где-то
без небольшого.
6 минут все об этом говорят. Думали, ох ты, Панк-то молодец, давайте ему еще времени дадим. И еще, еще, еще. На последнем Смэкдауне этот самый сегмент с Панком и игроком длился уже около 15 минут. Ну куда это годится? Хоть бы какое-то движение было. Слишком много времени игроку уделяется. Ладно, Панк-то там опять, кстати, еще одна вещь, пока не забыл. Если в WWE есть топ-фейс, которым сейчас стал Панк, он обязательно делает какую-то тупую комедию. Какие-то тупые фишки типа клик-клик, да? Когда люди видят клику, они начинают кликать, хотя уже все, в принципе, смотрят, уже и с торрентов скачивают, и в онлайне, и в YouTube, и не обязательно, что по телевизору смотрят. Ну, так как-то действительно CM Punk превращается в Джона Сину. Вот в чем дело. Это хорошо, ну, Локу нравится, кому-то нравится. Ради бога, смотрите, радуйтесь. Мне не нравится, я думаю, немногим людям нравится то, к чему идет все это.
А я тебя хочу парировать. Я отвечу тем, то, что я БФГ от ОТП прошло предыдущее. Сколько, когда прошло?
Причем тут ОТП?
Не-не, ну подожди, когда...
10-го.
10-го. Пришли они... И вот до этого момента, который вот сейчас, вот наше время, там практически ничего не поменялось. Так, кто там были эти хилтерны, фейстерны, но ничего...
Ну как это не поменялось? А Джефф Харди куда делался?
Ну вот, они, ну, такие фигни. Ну, по сути, все начинается, шоу начинается с того же, с чего и было. Да, вот сейчас Курт Энгл тернулся, но это какой-то ужас.
Ну, ОТП, не знаю, равняться на ОТП, это я не знаю, кем... Это вообще другая галактика, где какие-то неадекватные люди живут, они там ходят на головах и вообще с пьющими головами.
Вот, я и о том же, понимаешь, то, что после ОТП вот этот сюжет смотрится вполне нормально.
То есть называется «Копание в говне» и «Разбор», да, их сортов разных, да? Опа,
я выбираю из того, что мне предлагают.
Называется «People Harbor». Ну, что я могу добавить к тому, что я уже до этого сказал. Я не знаю, для чего вообще в принципе этот сюжет. Для того, чтобы Панк сначала победил Кевина Нэша, грубо говоря, а потом пошел биться с гробовщиком на мании, да? Ну, хотя у гробовщика противников, кроме Мика Фоли, нет, это мы все знаем.
Если кто не понял, то Ази вспоминает одного из авторов вопросов моей конференции, который считает, что единственная возможная кандидатура биться против гробовщика сегодня — это Мик Фоли.
Бэнг-бэнг.
С другой стороны, если это действительно вот так, знаешь, подводят Панку к тому, что сначала он победит Кевина Нэша, да, старика, потом второго старика какого-нибудь еще, и потом возьмется за гробовщика. Конечно, для самого персонажа Панка это будет бесспорно каким-то, вот, скажем так, прорывом, да? Но с точки зрения вот именно рестлинга, я сомневаюсь, что даже несмотря на то, что это Панк, что мы будем видеть что-то более-менее вменяемое, да?
Да, черт его знает, вот сложно тут сказать. Мне хотелось бы, опять же, продолжить свою мысль. Вот смотрите, каждый что-то свое выделяет в этой теме, да? Кто-то начинает говорить о том, что Панк просто с ужасающей скоростью попсеет, да, в том, ну, это понятное дело, он получает время, он получает внимание, а любой рестлер, который получает внимание, и, кстати, Панк это демонстрирует, будет популярен, будет безумно популярен. Если вы будете по 25 минут в мейн-эвенте, если вы будете фейсом, да, вам гарантирован успех. Ну, кратковременный-то как минимум. Если вы задержитесь там дольше, то вы будете фейсом больше и мощнее. Вот. Если вы там задержитесь меньше, то вы будете меньше. Ну, не в этом дело. Кто-то из этого пытается искать возможный выход Панка в какой-то супер-мейн-эвент на фоне будущих побед над будущими звездами. Вот. А мне в этом плане снова хочется вспомнить о том, что все это дело, моя любимая тема, что все это дело имеет какую-то безумную и нечеловеческую скорость. Вот, и что все сюжеты, которые хорошо начинаются, которые перспективно начинаются, интересно начинаются, они так или иначе сливаются в утиль, сливаются в никуда. Просто потому, что сценаристам и прежде всего Винсу Макмэну неинтересно или нету возможности, нету желания, нету интереса в прописывании длительного сюжета, который был бы не просто, ну, как сказать, длительным по времени, но и по содержанию. Вот, была вот эта завязка с Панком, что я ухожу, была завязка на сюжет Панка и Сина. Кстати, обратите внимание, я вот интересовался на этой неделе, Панк до последнего времени оставался одним из немногих рестлеров, у которых практически не было поражения от Джона Сина, я вот не помню, так ли это или нет. Вот, и, соответственно, чистую победу практически, в общем, Джону Сине над Панком дали, развязав возможную завязку на очень-очень далекое будущее, ну, на возможное будущее. Помните, да, 98-й год, последний воин дебютирует в WCW, для чего все это там было? Для того, чтобы Халк Хоган имел возможность его все-таки победить. Вот, а здесь тоже, знаете, можно это было приберечь для какого-нибудь будущего, чтобы где-нибудь там через несколько лет вдруг бац, и Джон Сина начал соотноситься к Панку как к человеку, который его никогда не побеждал. В общем, ладно, действительно, все это непонятно, все это мутно, мне все это не нравится. Про то, что игрок имеет слишком много времени, действительно, это все дело, опять же, знаете, привет большой к концу 90-х, начало 2000-м, очередная связь с WCW, когда вот это был сюжет вторжения, когда вместо того, чтобы провести, ну, просто сюжет мечты, Винс Макмен все это дело слил в тупой фьюд Макменов против Макменов. Так и сейчас все это дело выходит. К фьюду, ну, не Макменов против Макменов, но друзей Макменов против друзей Макменов.
Я еще хотел бы добавить, уже не первый раз я на VS Planet сталкивался в новостях с такой вещью, что, например, там какой-то сюжет они задумали так, но в интернете якобы что-то информацию кто-то проспойлерил, и они поменяли на более плохую.
Да, это всегда очень часто так бывало в последнее время.
Просто мне кажется, это такой бред, что как вообще можно мотивировать изменения сюжета в худшую сторону, в более неинтересную, да, в более тупую, можно сказать, да, и мотивировать это тем, что это будет оригинальнее.
Так, ты понимаешь, Ази, понимаешь, в чем дело? Здесь же как раз в том-то и ситуация, что вот есть, условно говоря, какая-то подготовка, да, план есть, существует. Потом его хотят быстро поменять, и ключевое слово «быстро». Ключевое слово не поменять, вот. Ключевое слово «быстро». Вот эта возможность обмануть обманщика, извернуться и сделать, оказаться еще хитрожопее, чем ты есть на самом деле, ну, это никогда не было хорошо. А делать сюжеты на зло или, как сказать, руководствуясь тем, что мыслят, чем думают фанаты, ну, извините, это неправильно. Это сгубило и WCW, который очень часто ориентировал свой сюжет на, как сказать, на этих интернет-смарков, да? Вот, и сейчас это тоже. Мне в этом плане вспоминается, знаете, последнее, одно из недавних интервью одного из недавних сценаристов WWE, который высказал, знаете, такую мысль о том, что, ну, не мысль, а поделился информацией о том, что когда начинался сюжет с Nexus, он не был продуман вперед даже на 2 месяца. Эту ситуацию абсолютно можно экстраполировать на все остальное. Букеры начинают сюжет, букеры, я говорю букеры, а имею в виду, естественно, Винса Макмена и только Винса Макмена. Ну, может быть, еще его ближайших друзей, советников, тех самых Yes People, про которых говорил CM Punk в своем интервью. Они не знают, во что это дело все выльется. Они бросают идею и смотрят, выплывет она или не выплывет. Выплывают, ее начинают как-то крутить, жевать и перемалывать. Ну, такое, к сожалению, получается все реже и реже. В общем, действительно.
Я хочу так красивенько тему перенести на одну другую тему из наших 13 сегодняшних.
Я пока потому еще что... не хотел бы переносить эту тему ни на какие новые. Хотел бы я еще в эту тему немножечко поговорить. Вот когда вы начали обсуждать возможные исходы вот этого самого фьюда против Нэша, против игрока, я не считаю, что у этого будет однозначно плохой конец, у этого фьюда, этого боя. Однозначно отвратительным и просто вот, знаете, это вот просто биться головой об стену, точнее бить головой об стену, будет только ситуация, в которой игрок чисто победит Панка. Это будет клиника, это просто клиника, я не знаю, какого уровня. Любой другой исход боя даст возможность выкрутить из этого, выплыть из этого в какую-то интересную возможность. Выплывут или не выплывут, это уже другой вопрос, но возможность будет. А вот если игрок чисто победит Панка, это все, это называется приплыли, это не выплыли, а приплыли.
Смотри, просто получается, что вот у них будет вариант. Ну, у них постоянно есть хорошие варианты, да, есть. Но они их не выбирают.
Но есть ситуации, в которых этих вариантов не может быть вообще. Это как...
Какая разница, Рос, какая разница, может быть или не может, если они все равно выберут наихудшие.
А зачем ты это смотришь?
Кто тебе сказал, что выберут
наихудшие? Будь Серхио, смотри UFC.
Нет, кто сказал, что они всегда выбирают худший? Когда Панк выиграл в первом матче с Синой, это худший вариант? Нет.
Это...
Когда ну, закончился да, второй вот, матч, когда, блин...
Серхио, все отключите его. Вариант с победой Панка был выбран в последний момент и даже больше исходя из вопреки, понимаешь? Планом изначальным была победа, по-моему, не все-таки Панка, но с реализацией кейса. И в последний момент что-то, вот это именно, знаешь, это именно план, именно план. А потом вот решили, что, а вот хренушки, поменяли эту ситуацию и оставили Панка чемпионом. И все мы ходили под эмоциями очень долго.
Поменяли все-таки. Может, опять что-нибудь в мозгу сработает и поменяет что-нибудь.
Ну так ты согласен с тем, что это срабатывание происходит, ну, один раз из 150. Это, опять же, если мы говорим о развитии и завершении сюжета. Ну, вот, действительно, вот, возвращаясь к этой теме, вообще сюжет... Ну, какой сюжет именно был продлен и реализован в плане завершения удачным способом?
Кристиан и Рэнди Ортон.
То есть это, по-твоему, удачное завершение реализации сюжета,
нет, да? И отличный матч.
Ну, как удачный хардкор Умаги с Синой.
Серхио, смотри Джона Сину и Умага и называй это хорошим хардкорным боем. А мы продолжим и движемся дальше по списку наших...
Я хотел переход на Дель Рио сделать такой красивый-красивый.
Ты сделал замечательный переход на Дель Рио красивый-красивый. Друзья, ваши мысли. Альберто Дель Рио, латиноамериканский чемпион WWE. Ваши мысли?
Нет, смотри... Мы только что говорили о том, что почему CM Punk этот сюжет сильно прикрыли, потому что у них уже через месяц буквально тур в Мексику, там уже эти записи, им нужен срочно чемпион, вот этот вот выкормыш, да, Альберто Дель Рио.
Рано или поздно он... Альберто Дель Рио, выкормыш WWE.
Ну это проект WWE.
Нам сегодня просто бросает замечательнейший идеи.
Проект WWE 100%. Мейн-ивентер, мы о нем говорили.
Сегодня у меня в конференции один, ну, уже вчера, один из посетителей задал вопрос, назвав Томми Дримера рестлером-выходцем с бренда ECW. Так и Альберто Дель Рио, это выкормыш WWE. Какая-то печальная картина у нас сегодня.
Я слово не то подобрал, а ты, блин, буква Е, вот ты кто.
Да, я буква Е. Именно за счет этого VS Planet стал самым популярным сайтом о рестлинге в Рунете. Спасибо, я буду считать это комплиментом. И все-таки, Альберто Дель Рио чемпион. Ваша мысль?
Я продолжу.
Это, знаете, напоминает одну серию Симпсонов, когда по радио была какая-то викторина, и там, кстати, один из Симпсонов дозвонился, дал ответ, ему сказали, мы дадим приз только седьмому дозвонившемуся. В итоге этот человек позвонил второй раз, третий раз, и когда поняли, что с других звонков не будет, отдали приз сразу. Так и здесь. Понятно. Ну, Серхио, продолжай.
Ну так вот, вот этот сюжет был сделан для того, чтобы Дель Рио приехал, вот я чемпион, там бы он получил стоячие овации. Так вот, вот этот самый чемпион в связи с сейчас уже понятным отсутствием Рея Мистерио, им нужен такой мощный хедлайнер. И к тому же он чемпион, так вперед, отлично, то есть они продадут по-любому все билеты. Обязательно Дель Рио будет в мейн-ивенте, он там выиграет. Обязательно Син Кара будет в мейн-ивенте на Смакдауне, он там тоже выиграет как-нибудь, что-нибудь. В принципе, это отличный стратегический ход, и чтобы усилить персонажа Дель Рио. Смотрите, последние где-то 3 недели он не проиграл грязно и не выиграл грязно ни одного матча. Он чисто победил 2 раза Дэниела Брайана, он чисто победил Кристиана. Он чисто бился с кем там, он бился с Рей Мистерио, хоть и травмировал его, но он чисто победил почти всех вот реально звезд компании WWE. Ну, отличный чемпион, реально смотрится солидно, несмотря на то, что рестлинг не по-настоящему, а UFC по-настоящему. Дель Рио смотрится сильно, я в принципе доволен тем, как построили сюжет вокруг этого самого рестлера.
Честно говоря, я немножечко не понимаю, о чем сейчас говорит вообще нам Серхио. За последнее, с какое-то время он там нам напоминал, кого, где, как победил, собственно, Дель Рио. Ну, я не знаю, насколько все это дело смотрится уместно. Да, у него была победа над Рэем Мистерио. Защита титула, по-моему, я, правда, не помню ее совершенно. Это было на Ро. У него была победа на Смэкдауне над Дэниелом Брайаном. Но здесь стоит сказать, что, извините, Дэниел Брайан сейчас в статусе чуть выше Кофи Кингстона, если с этим сравнить, извините. Вот, и была у него еще... Ну, что поделать. Я же не сказал, что он чуть лучше Эдди Кингстона, он уже чуть лучше Кофи Кингстона. То есть есть небольшой люфт.
И кифидные братья.
Да, кифидные братья. Вот, и, соответственно, мне еще вот в голову приходит еще один бой в Канаде, где Дель Рио победил Моррисона. Правда, по-моему, это был бой без титула на кону. Да, это был бой без титула на кону. Ну и ладно, это был тот самый Роу, на котором Джон Сина победил Панка.
Я хотел сказать, что хильский чемпион не обязательно мисс, который там делает что угодно, чтобы сохранить свой пояс. Вот, смотрите, моя судьба быть чемпионом, я всех побеждаю, я использую момент. Это, в принципе, тот же самый Эдж, который Ultimate Opportunityist, который, несмотря на то, что был хилом, получал отличную реакцию. То есть хильский чемпион не обязательно там крыса, там, я не знаю, какие еще слова используют наши интернет-фанаты. То есть сильный чемпион хил. Отлично, отлично.
Я абсолютно тебя полностью поддерживаю в том, что чемпион хил не обязательно должен быть вот побеждать какими-то градскими путями, да? Но тебе не кажется, что у Альберто Дель Рио вот этот скачок из рестлера, который побеждает всякий мидкард, причем побеждает его далеко не всегда по-честному. Ну, по-честному мы сейчас говорим, опять же, не опускаясь до терминологии наших посетителей и слушателей, некоторых посетителей и слушателей, вот. И вдруг тут раз, и он становится сильным чемпионом. Не очень ли неожиданно и быстро?
Когда он побеждал вот чисто вот грязно, как, допустим, Мисс выходил там Алекс Райли, бил там всех чемоданов своих.
Ты понимаешь, в чем дело?
Вспомни вот такого же сильного хила чемпиона в
последнее время. Let me tell you something, boy. Так вот, смотри, еще буквально чуть больше месяца назад, посмотри на противников Дель Рио, с кем он бился и кого он побеждал. Эван Борн, Кофи Кингстон, Рон Киллингс, Биг Шоу, Каин, кто там еще, Рэй Мистерио, да. Ну, Кристиан, да, вот это был лестничный бой. Кто там еще у него был? Да, был сюжет с Эджем. Ты понимаешь, это как бы противники не такого уровня, ну, не считая, естественно, Эджа, на которых вот чемпион прям должен быть чемпионом, чтобы их побеждать. И будем честны, и Джон Моррисон с Дэниелом Брайаном и с тем же Рэем Мистерио не являются теми рестлерами, победа над которыми прям делает рестлера супер-мега-суперстаром.
Но мы же понимаем, что рестлер, который побеждает Рэнди Ортона и Джона Сину, он или называется CM Punk, или он не существует.
Ну, или он зовется Джоном Синой.
Джон Сина побеждает Джона Сину. Ну, мы знаем иерархия WWE. Джона Сину не побеждает никто. Потом идет Рэнди Ортон и третий CM Punk. Кстати, CM Punk ни разу чисто Сину не обыграл. Кстати.
Нет, и тем не менее, у него сплошные победы над ним.
Ну, ты говоришь про то, что Сина не может победить Сину. Но посмотри, Рэнди Ортон-то победил Рэнди Ортона на Money in the Bank, когда он там сам себе просрал, грубо говоря. Плюнул или ударил.
Какой-то у нас совершенно нечеловеческий подкаст начал.
Когда и Сина победил Сину, когда вылез бить Джонни Лауринайтиса, и когда он
просто там... Сина себя только и проигрывает за себя.
Кстати, а что да. нам скажет Аззи на эту тему?
Да нет, я слушаю. Какой бред, честное слово. Но настроение поднимаете.
You gotta be kidding me.
Yeah. Что касается Альберто Дель Рио, я даже не знаю, что можно добавить. Ну, ждем, когда Альберто Дель Рио будет в Мексике всех бить, всех уничтожать, всех убивать. Ждем, когда в той же Мексике будет бочить Син Кара. В принципе, все. Что я могу сказать?
Да.
Молодец. Вот,
сейчас, а могу я вопрос задать?
Нет, нет, подожди, все, ты уже много сказал. Так много, что даже Красноярск уже потихоньку оседает в землю. Что хочется сказать? То, что Эд Дель Рио как персонаж уже говно. Извини, прошу за выражение, надеюсь, это не вырежет. Просто говно. Почему? Просто, сейчас объясню. Самая лучшая большая битва по меркам WWE, Royal Rumble, 40 человек, Альберто Дель Рио выигрывает. Следующий месяц мается фигнёй. Человек, который выиграл самую огромную битву в мире, ну так, её преподносили, открывает WrestleMania. Да, круто, неплохо. Что он делает? Проигрывает и еще остается униженным из-за того, что ветеран, который через несколько уже там 24-25 часов уже уйдет на пенсию, его унижает, убирает там его машину. Идем дальше, опять какие-то время проходит, он получает тайтл-шот и проигрывает его Кристиан. Опять появляется Эйдж, который уже на пенсии, человек уже пенсионного возраста, Эйдж, со сломанной шеей, выбегает и мешает Альберто Дель Рио. И теперь, когда он закешил при помощи другого ветерана, другого пенсионера, Кевина Нэша, кстати, рифма, Кевин Нэш, Кэш, да, просто персонаж убит. Пускай он там сейчас будет иметь стрик 107,6 матчей. Просто для меня, лично для меня, персонаж убит. Я не знаю, конечно, мексиканцам он будет нравиться, конечно, он там будет, на него будут покупать билеты и все прочее. Но это такой же скрытый Син Кара, как и сам Син Кара, грубо говоря, да? Простите за тавтологию. Персонаж убит, другой получит. Два мексиканца, которые тупо просрали за время дебюта и вот до нашего времени.
Я хочу продолжить традицию Алексея Красильникова, которую он в этом подкасте положил. Я хочу задать простой вопрос всем моим трем коллегам. Как вы считаете, до конца года Альберто Дель Рио титул продержит?
Нет.
Я думаю, тоже не продержит. Я бы хотел добавить еще немножко про Альберто Дель Рио. Вот Лок затронул тему его персонажа. А можете мне объяснить, что такое персонаж Дель Рио? У него есть персонаж какой-то?
Он богатый мексикашка.
И что, это персонаж?
И у него есть этот самый...
Ну, знаешь, это гиммик из разряда Sexy Old Guys, да?
Ну, не скажи мне.
Ну, почему? Скажи... Ну, блин, у Рэнди Ортона такой же гиммик тоже. Будем говорить, что у Рэнди Ортона есть гиммик.
У Рэнди Ортона есть борода. В принципе, ему хватит.
Он змея, прыгающая и делающая шпагат в воздухе.
Тоже гиммик. Просто Дель Рио, в принципе, скажешь, не харизматичный.
Сама по себе личность харизматичная, и рестлер там хороший, но его образ какой-то непонятный, невнятный, не вызывает абсолютно никаких эмоций. Ну да, выехал.
Ази, он вызывает эмоции, и как бы им все довольны, и зрители им довольны, и в Мексике он популярен, и Зен популярен, так ты не особо не придирайся. Другое дело, что, конечно же, то, что он практически вот прошедший год, вот год прошел с его дебюта, где-то в середине августа был, он вообще не поменялся, он не эволюционирует совершенно.
Да, персонаж стагнация полная.
Он не растет ни на ринге, ни на всем остальном. То есть вот таким, каким он дебютировал, он уже мог бы выиграть титул, и он выглядел бы точно так же, как он выглядел после победы в этом году. По сути, этот год он что? Вот он заслужил себе славу, вот разве что, не знаю, как назвать, такого вечного неудачника, да, который получает тайтл-шот и пропукивает. Да, он выиграл Royal Rumble, да, он выиграл Money in the Bank. Но все это вот без вот этой титульной победы не стоило бы ровным счетом ничего. Оно, кстати, и не стоило. Вот, здесь, что еще хочется сказать, действительно, когда, как только стали известны планы провести записи еженедельников в Мексике, ну сразу стало понятно, что туда поедет чемпион-мексиканец. Единственный вопрос, который был, это кто им будет, потому что мексиканцев было на тот момент двое, ну, я не считаю Чава Геррера, как бы, так, ну, и Рей Мистерио я считаю мексиканцем в этом плане, да, а Чава Геррера, конечно, извините, это, увы, не очень, ну, в плане чемпионского титула. То есть вот были варианты, кто это будет, Рей или Дель Рио. Син Кара, конечно, на тот момент уже был, но, честно говоря, почему-то о нем не думал совершенно никак. Вот, ну и, соответственно, что, один или другой, и все сидели просто и ждали, когда же уже Альберто Дель Рио станет чемпионом. Будет ли он чемпионом до конца года? А черт его знает. Может и будет, а может и не будет. Помните, когда Миз стал чемпионом, все тоже ему предрекали очень краткосрочный тайтл рейн. Во что все в итоге вылилось? Вылилось то, что Миз оказался очень хорошим, интересным чемпионом. Вот, хотя у него тоже не было гиммика, наверняка скажет Ази. Вот, но мы его здесь не послушаем. Пойдем дальше.
Я бы, кстати, так вот.
Миз не выигрывал матчи чисто.
Угу. Да, он был крысой, используя терминологию, которая у нас принята.
Counter-Strike.
Пусть это будет так. Вот, и в конечном счете что мы получаем? В конечном счете мы получаем вот эту ситуацию. Еще, кстати, очень интересно стоит обратить внимание, что Дель Рио вот это немножечко запорол свои визовые дела, и за счет этого он не присутствовал на очень важных, я считаю, ключевых вот этих вот Роу и Смэкдауне, которые прошли в эти понедельник и вторник. Вот был, да, такой это, очень, кстати, крутой.
Еще добавка ко всем этим супер Royal Rumble, открытию WrestleMania и прибавка к тому, что наймут таких людей, которые тупо все порят.
Ну, не порят, конечно, но что-то в этом плане какое-то не то. Вот, и что еще хотелось бы в эту степь сказать? Что бы хотелось в эту степь сказать? В очередной раз хочется добавить, что уже даже за сегодняшний подкаст хочется в очередной раз добавить, что слишком все это дело идет быстро. Очень все это дело идет быстро. То есть настолько быстро, что я даже не знаю. Ну, настолько Дель Рио был неуместен вот именно в концовке именно Саммерслэма, именно в концовке в сочетании с Нэшем. Это настолько было неуместно, не вовремя. Это все должно было происходить, ну, в плане, если уж титул оставили Сине-Панку до Саммерслэма, то это должно было длиться, ну, хотя бы до, не знаю, до середины осени. Потому что это был один из самых горячих фьюдов своего времени. Вообще, своего времени, я имею в виду последние несколько лет. Фьюд Сина и Панка. Если уж, ладно, если уж закрыли там по бырникам этот сюжет с уходом CM Punk из WWE. Ну так и вот, и здесь вдруг появляются и непонятно, из откуда вообще Кевин Нэш. Мы, кстати, об этом ни разу не говорили, о том, что он вышел вообще непонятно из
откуда.
Он вышел из зрительного зала.
Ему смс-ку прислали.
From, знаете, the people.
Все мы вышли из гоголевской шинели, да, но Кевин Нэш единственный вышел из зрительного зала. Вот, я считаю, все это очень неуместно, очень скоро, и я боюсь очень завершиться некрасивыми вещами. Ну да и ладно, посмотрим, как оно будет.
А теперь как Капитал Шоу, Поле Чудес, и Нэш такой пам-па-пам-пам. Шутка не зашла, это классик. Винтедж Лок.
Да, шутка не зашла, это был действительно Винтедж Лок. Ну, говоря о неудачных шутках, поговорим о таком рестлере, который делает все, чтобы свою карьеру в WWE сделать именно неудачной шуткой. Как вы поняли, речь идет о Мистике, о Син Каре, о Человеке и Пароходе, о Человеке и другом человеке, который играет этот персонаж. Собственно говоря, на прошедшем Смэкдауне он совершил вроде бы как хилтерн, хотя, может, и хилтерном и не окажется, потому что Anything Can Happen in WWE. В общем, друзья, ваши мысли.
Син Кара такой интересный персонаж, что его отыгрывают целых два рестлера. Мистика улетел куда-то там по своим делам, по своим наркотическим делам. Вышел Уника. Уника тоже, кстати, бочил. Сколько они матч с этим самым перезаписывали, с Хитом Слейтером?
Серхио, там по другим причинам была перезапись, не по причине бочей. Ну как, бочем это нельзя назвать. Там он забыл, что надо удерживать после вот этой комбы спрингборд Мунсолта и спрингборд Сентона и Асай Мунсолта. он провел этот прием и пошел прыгать радоваться. А, ему ну... сказали, перепиши концовку. Он выходит на вторую концовку и удерживает противника после такого, как сказать, сансет-флипа. И они сказали, нет, запиши все-таки победу после вот этой комбы. И поэтому там, собственно, не было бочей. Там было вот это единственное, один раз он начал радоваться. Ну, скорее, да, это недоразумение. Это не запоротый в плане падения или что-то там. Кстати, да, тоже прикольно смотрел. И прикиньте, там, не знаю, Джон Сина проводит attitude adjustment, да, и после этого поднимает руки вверх, начинает прыгать и радоваться. Этот противник лежит, и судья такой подходит и говорит, чувак, иди удержи его. Я такой, а, да, точно. Просто подходит и удерживает.
Я сейчас вспомнил WCW сразу.
Что-то у нас сегодня все вспоминают WCW. Ройд
Пайпер, удерживающий Голдберга.
Удерживающий Гоголя.
Смешно. Понимаете, будет два Синкары на ринге, возможно. Возможно, сейчас ходят слухи о том, что у нас два Синкары. Один фейковый, другой настоящий. Типа, кто там лучше справится на ринге, тот и станет настоящим. Это я сейчас все из головы придумал. В принципе, где-то читал на каких-то сайтах а-ля OTP Ro Down. Типа такого сайта. Точка Юкос, конечно, точка Ru, да. Так вот, если будет две Синкары на ринге, это ж получается гораздо темнее все будет. То есть они вообще в темноте боролись.
Все, короче.
Double the Синкара, double the botch.
Короче, я только что понял, о Синкаре даже говорить без бочи просто, ну, невозможно. Что же касается Синкара против Синкара или Син против Кары, то это получается, знаете, три-матч. Да, матч мечты, Винс и Руссо. Маска против маски, бой против, там, оружие против
боя. Ну, маска всякого. Против маски, бой против боя.
Ну, он любитель таких боев, типа гиммика против гиммика.
Вот тут против ботча.
Это вообще просто монстр матч. Что же касается второго человека, инкогнито, который сейчас отыгрывает. Знаете, это вообще вот так со стороны, если посмотреть, это реальный человек, Мистико, к которому он подошел, у него проблемы были в Мексике, он сказал, слышь, парень, подмени меня. Он сказал, ну да, ничего. И тот подменил, поработает сейчас. Такое ощущение, WWE скатывается в какой-то ларек.
Ларек.
Вот, и поэтому как-то это все смотрится не сразу. Но здесь типа сейчас выйдут вот в таком матче, в такой идее, которая опять родилась не благодаря букерам, а благодаря просто дебильнейшей ситуации, в которую попадают сама компания. Это знаете, как Triple H привел суперзвезду Синкара, Мистико, тот все забочил, даже принимал там наркотики, но не будем говорить прямо наркотики, скажем, препараты запрещенные ему, как бы сказать, отойди от дела. Тут Triple H совсем покраснел, ну и кто-то его спас, типа, а вот так давайте сделаем, ну и типа выпрямись ситуацию. И если сейчас все пройдет отлично, то как бы Triple H справился со своим, так сказать, первым проектом. Ну, в общем, это такая странная тема, мне она вообще не нравится, как и сам Синкара. Ужасный персонаж, такой просто человек из 80-х, мультяшный. Я таких не люблю. Power Ranger, я бы сказал, даже так. Все. Занавес.
Долгие продолжительные аплодисменты.
Переходящий в стоячую овацию.
Стоячий. Овация — это нечто.
В общем, да, такая интересная, мутная, непонятная тема. Опять же, не забывайте писать ваши мысли в комментариях. Все это дело будет нам интересно, конечно же, посмотреть, почитать. Вот, и давайте перейдем, задержались мы на одном из главных сюжетов WWE, перейдем к одному из главных сюжетов TNA. Так, в TNA в этот четверг свершилось чудо, друг спас друга, вот, а Рик Флэр согласился, и Стинг согласился на бой уже 16 сентября это состоится, 13, 14, 15, 16, даже не 16, а 15. Ну так и вот, в прошедший четверг нам уже всем объявили о том, что через две недели на одном из импактов наконец-то состоится бой, которого все мы так долго ждали. Не спорьте со мной, вы тоже ждали этот бой.
Бой закрытия WWE?
Нет, бой, не в котором на кону будет карьера Стинга, или же возможность Стингу завершить карьеру Халка Хогана.
Че?
Так, Халк Хоган будет биться против Стинга, если Стинг выйдет
Флэра. Какой Халк Хоган?
Что? Послушай внимательно. Халк Хоган будет биться против Стинга, если Стинг победит Флэра.
А, ну тогда да. О май гад. You gotta be kidding me.
Итак, ваши мысли.
get the job done. Let me tell you right now. Это, понимаете, то, что просто вот те люди, которые подключились. Ну, я вот сейчас чисто говорю плюс этого матча. Огромнейший плюс. Просто громаднейший плюс. Те люди, которые подключились к просмотру рестлинга в районе 2009-го, годов Ортона, так скажем. Годов Ортона и Сины. И вы как-то там не можете, вам не нравится, вам что-то там еще, что-то. Какие-то у вас есть проблемы для скачивания старых боев. Вам просто предоставляется огромнейший шанс вернуться на 20-30, ну нет, что-то я загнул, 10 лет назад и просто насладиться матчем двух людей. Им, конечно, 52, не 42, но 50, но уверен, они покажут примерно то же самое, что показали бы тогда. Но сейчас я, конечно, обосрал их малех. Они покажут меньше, они покажут плюс голый зад, плюс Блейд, плюс появится Халл Хоган.
Я ну, вообще, Блейд был уже и 10, и 20 лет назад.
Да и жопа тоже.
Кстати, да.
Ну, тогда они не покажут вам вообще ничего. Поэтому наслаждайтесь, окунитесь в мир WCW, прочувствуйте весь... А, так, кстати, буквально такая автопочка, ты, кстати, неправильно сказал. Если Халк Хоган будет биться со Стингом, если Стинг победит не Рика Флера, а Рика By God Флера. Вот. Поэтому просто наслаждайтесь. Великий матч. Это поистине великий матч. Запоздалый, но великий матч. Поэтому не пропустите.
Обязательно не пропустим. Будем ждать с нетерпением. Это будет легендарный бой, который затмит все на свете. Я в этом уверен. Вот, Дэвид... Подожди, Мельсер, а как зовут? Дэвид или...
Да, Дэйв.
Дэйв Мельсер поставит этому бою 9 баллов из 5. Я в этом уверен просто. Вот, это действительно шаг вперед TNA. TNA развивается, TNA двигается. Меня это очень радует.
Развивается?
Естественно, это гигантский скачок. Это переход на новый уровень, да?
Razor Bar.
Это Razor Bar, однозначно.
Да, это Razor Bar и Razor Ramon и Razor. Все на свете, на самом деле. Это гениальная задумка букеров на этот бой. Я считаю, что этот бой... должен как минимум нам показывать, и этот бой должны показывать нам как минимум раз в неделю, что такое чудо надо смотреть ежедневно, даже если это можно, если это возможно. Просто я в восторге, вы, наверное, по моим интонациям не понимаете моей радости.
Отключите у него микрофон.
Но это просто праздник какой-то.
Я вспоминаю книгу про WCW, где потенциально
я вспоминаю мое детство, 1971
год, когда я пошел.
Стинг уже так, да? Учились. Нет, когда мы со Стингом учились еще в университете.
В ПТУ, не в университете.
Тогда они с Ultimate Warrior жгли в ПТУ на лекции про...
Нет, здесь жгли на дискотеках в основном.
Вряд ли.
Знаете, убили сейчас.
Ази сейчас совершил то, что не сделал Мэтт Харди.
То есть женился на Лите?
Если я туда работал. Ну так я продолжу.
А разве ты продолжал? Надо звонить Батисте.
А черт, у меня номер.
Вы, кстати, в курсе, что ни разу в подкастах вот это вот мы не включали? Никто вообще не поймет фразы про «надо звонить Батисте».
Да и пофигу.
Так вот!
Пофигу, вырежем.
Так вот!
Она добралась до ведра, господи.
До ведра.
Так вот! Я вспоминаю уже ставшую нашу...
Я вспоминаю.
Раз уж речь пошла у нас в подкасте до этого о WCW, грех не вспомнить снова книгу про смерть WCW.
Главное, грех не
вспомнить.
Давайте согрешим.
Не первый раз за сегодня мы уже вспоминаем книгу этого самого Брайана Альвареса и какого-то рестлинг-крапа про смерть WCW. Так вот, один из моментов в этой самой книге был о том, что WCW в свои самые последние годы жизни часто потенциально прибыльные матчи сливали не на pay-per-view, где они могли бы хоть что-то продать, а на бесплатном телевидении. Вот сейчас, опять же, каких-нибудь
отличная
там
мысль, еще... кстати, да.
Две тысячи лишних еще фанатов Руби купят этот самый бой Рика Флэра и Стинга.
Не почему купят, нет? Не купят, а посмотрят бесплатно.
Нет, ну не обязательно из Красноярска. Может, там из Орландо какие-то фанаты Руби купят именно.
Ну, вопрос
лишние
в том, что
тысяч... 10 тысяч долларов они могут заработать с этим матчем. Почему?
Да нет же, ничего не заработаешь. Бой состоится на бесплатном ТВ. Это на импакте
они,
будет.
Вот именно, что они могли бы поставить этот бой.
А могли
этот,
бы,
там,
да.
Да, просрали момент. Идиоты,
абсолютно
идиоты.
Поддерживаю.
Идиоты.
Здесь вот какая-то совершенно непонятная вещь, потому что у TNA, мы не раз об этом говорили и писали об этом в разных рубриках, о том, что у TNA не так много сейчас возможностей провести бой, который привлечет внимание публики просто самим своим фактом. И бой Флэра против Стинга, это безусловно, даже с учетом того, что им вместе больше 100 лет на двоих, это один из таких боев. И они его выбрасывают мало того, что на еженедельник, только еще вдумайтесь, этот еженедельник пойдет в записи.
Просто вспомни, когда Бирмани фьюдили с Motor City Machine Guns, да, каждую неделю, да, каждый импакт они делали гиммиковым боем, да, когда это можно было растянуть на 4 пейперы, да, или там 5 было боев, да, они сделали это как бы на импактах, и вроде бы все круто.
Я могу таких вспомнить 100 боев.
Азин, ты понимаешь, в чем дело? Понимаешь, в чем дело? У них нет таких боев вообще на самом деле. У них была возможность сделать такой бой Харди Дадли, и у них вот есть вот эти вот старики. Все, у них больше нету ничего. Понимаешь?
Я к тому, что, например, смотри, когда был фьюд Харди Дадли в оригинале, да, вот в начале 2000-х, его растягивали как вот можно дольше, да, у них не было то, что...
Ничего подобного, год с небольшим и все.
Я к тому, что у них не было подряд на каждом Смакдауне или Роу подряд какой-то гиммиковый бой.
Ну, это да, абсолютно.
У них все гиммиковые бои были на pay-per-view, то есть они их...
Ну, Ази, понимаешь, в чем дело? Ну, так извини меня, в то время сколько было команд, которые могли, ну, если не суперзвездить, а хотя бы достойно выглядеть?
Ну, тоже, конечно, факт. Просто я считаю то, что TNA не то чтобы каждый раз так ошибается, но есть, помимо того, что там старики, да, или еще какие-то ожидаемые бои, типа Харди Дадли, есть еще другие бои, которые действительно должны быть не на проходном импакте, которую смотрит 2,5 человека.
Проходной пакт.
А именно на pay-per-view. То есть это как бы нет, это не такая ошибка, как с точки зрения, вот могли со стариками заработать и не заработали. Они как бы эту ошибку повторяют из раза в раз. То есть...
Ты понимаешь, я бы здесь вспомнил вот этот вот самый, опять же, мы вспомним WCW. Это непонятная погоня Бишофа за бесплатными рейтингами.
Зачем эти рейтинги нужны? Вот объясните мне, кому они нужны, в принципе, эти рейтинги?
Они нужны для потенциальных рекламодателей. Они нужны для потенциальных рекламодателей. Напрямую они не приносят ничего.
Вот я о том же, то, что в принципе, это по большому счету ничего не дает там. Плюс там сотую доли этого рейтинга, она, в принципе, никому не важна. Да и грамотный работодатель, он, в принципе-то, этим рейтингам не доверяет так, что прям на 100%.
Ты понимаешь, с этой точки зрения мы можем сказать вообще, а что важно для TNA в данной ситуации?
Вот я к тому и клоню, то, что непонятно, что вообще, как они работают, кто там вообще работает, с точки зрения, работает ли там вообще кто-то. Или там каждый раз кто-то приходит, да, там, отбивать номер. Мне вот это непонятно. И каждый раз, ну да, вот сейчас будет Sting и Flair. Потом там у Хогана Джефф Джаррет, например, не знаю. И еще, ну вопрос, в принципе, зачем? Зачем начинать то, у чего, в принципе, нет, скажем так, логического продолжения, логического конца и логического
основания? Ну, здесь я немножечко не соглашусь. Здесь логическим завершением действительно может стать достойное завершение карьеры. Правда, знаешь,
сколько раз оно было уже это достойное завершение карьеры?
Верю ли я в это достойное завершение карьеры? Я скажу, что нет. общем, сложная все это, конечно, тема, поэтому, опять же, друзья, ваши мысли, ваше мнение пишите обязательно в комментариях на форуме. А мы, наверное, будем закрывать сегодняшний такой большой массовый наш сумбурный и юмористический подкаст.
Ну, безусловно, разговором, интересный.
Естественно, как же без этого? Разговором о том, что новым претендентом, да, наш main event of the evening, главным боем сегодняшнего вечера назначен Марк Генри как претендент на мировое чемпионство в тяжелом весе.
О май гад!
Ну, я в таком же восторге, как и от прошлого боя. Добавить тут даже больше нечего пока.
От какого прошлого боя?
Ну, а я имею в виду от Стинга Флэра.
Да, тут сложно добавить. Это, знаете, вот черное пятно. Я не говорю о Марке Генри. Я говорю о непонятности, ну, потом о сумасшествии букеров можно уже не разговаривать, но о том, что Генри получает пуш там, раз в два года, раз в три года. Сначала это было Мэй Янг, потом попсовый титул CW, там еще подход за Батистой, которому сегодня уже звонили, и теперь вот это. Просто интересно, если ему дадут титул. О май гад. А если нет, то просто прокачать Рэнди Ортона, это еще, по-моему, хуже, чем дать титул Марку Генри. Я не знаю, если говорить то, что о таком титуле, как получил Кейн, ну, мне кажется, Марк Генри это не Кейн, это далеко не Кейн.
Тут, кажется, еще вот такая вещь, что Марк Генри, ты вот сказал, то, что он время от времени получает свои пуши, а надо же подумать, посмотреть, да? А за счет чего он получает? Первый раз он получил пуш, потому что его кто-то там из руководства WWE оскорбил, да, там на расовой почве.
Да, да, ну, понимаешь, потому что он большой, черный.
MVP за него вступился, да, там получился информационный повод, его пушнули, да, дали ему ECW титул. Да, и называется...
Ой, еще был Тони Атлас.
Ну, Тони Атлас, на самом деле, это, можно сказать, так радужное пятно в карьере Марка Генри, потому что Тони Атлас все-таки это Тони Атлас, как ни крути.
А пока мы с тобой болтаем, у меня такое ощущение, что мы остались вдвоем в этой студии.
А вот и нет.
Есть еще лифт.
Я вас внимательно слушаю и с вами конкретно не согласен, потому что Марк Генри вот в последние где-то
оставляет, да?
Да, действительно. Вот действительно он такая обезьяна, такой Кинг-Конг жив. Просто вот эти вот его, все эти словечки, то что он ведет Джона Сину в Hall of Pain. Вот это, конечно. Марк Генри просто жжет не по-детски. И, кстати, он опять ломает клетку. Он опять на Смэкдауне ломал клетку. Этому удается просто лучше всего.
Мне вот интересно, он ломает клетку из раз в раз. А, блин, почему эту клетку до сих пор не улучшил?
Потому что, чтобы ее мог сломать.
А я, знаете, смотрите, о чем хочу сказать, что это все, конечно, все правильно. Марк Генри там то все, Hall of Pain, Джон Сина, вся фигня. Но, опять же, вот моя любимая тема сегодня какая, то что все это происходит очень быстро и неоправданно быстро. Вдумайтесь, 2.5 месяца назад кем был Марк Генри?
Большим дядькой таким, который вроде бы...
Которого мочили все, кто хотят.
Да, он
который вот... проигрывал вообще всем, ну как всем, кто хоть худо-бедно что-то вдруг из себя представляет. Его уровень, это были бои, ну я там не знаю против кого, против братьев Юса, против Нексуса, там не знаю, с Сантино Мореллом и Козловым они дрались за командные чемпионские титулы там когда-то, да? Что у него там было? Тайсона Кидда он сквошил, против Теда Дибиаси, что у него там еще? Он же, по-моему, даже в NXT участвовал, нет?
Ну так замечательный рестлер же.
Смотрите, а кто у него был этим? У него, по-моему, то ли Лаки Кэнон, то ли Джонни Кёртис его подопечным был на этом, на NXT. То есть, понимаете, это был человек уровня такого абсолютно никакого мидкарда. Его любой худо-бедно появлявшийся мейн-эвентер его раскладывал вот так на раз-два. И вдруг в конце июня что-то резко произошло, и Марк Генри вдруг стал побеждать. Он стал побеждать, победил Каина, победил Биг Шоу, он победил Володю Козлова, и все они после этого завершали свои карьеры и даже паузили их на долгое время. Он вдруг неожиданно после побед над Биг Шоу, Каином и Владимиром Козловым стал невероятным монстром.
Его, наверное, опять кто-то оскорбил, поэтому еще раз.
Еще невероятным монстром он стал еще после победы над Джонни Кёртисом, который всегда запомнился тем, что обливался молоком в прямом эфире. Ну, не в прямом эфире, но в записи. Вот. кто сейчас в нормальном, трезвом уме и здравой памяти, ну, тут, конечно, сложно понимать, потому что аудитория WWE не обладает ни тем, ни другим, кто из этих людей сейчас может поверить в то, что Марк Генри — это серьезная сила?
Серхио верит, я думаю, я уверен.
Это чушь собачья, это чушь собачья. Абсолютно бредовый. То есть я согласен с тем, что сейчас вот этот персонаж Монстр Хилла, он актуален, он важен. Но это не должен быть Марк Генри вообще никоим образом, потому что Марк Генри — это жирный... Извините, я чуть не сорвался на еще один расистский выкрик. Да, конченый причем. Да, он должен ходить по улице и оборачиваться по сторонам. Это сейчас была такая шутка для тех, кто в теме. Я бы сейчас даже ставил картинку Альфа, но, к сожалению, режим подкаста этого не позволяет сделать. Ну вот. Что, мало что ли монстров сейчас в WWE? Вон Бродус Клей, кстати, его сейчас очень хорошо, правда, тоже достаточно затяжным образом стали вытаскивать в суперхилы, супермонстры. Ну, возьмите того же Мейсона Райана. Вот вместо того, чтобы его подключать к Нексусу, к этому времени за полгода как раз подокрутили до мощного Хильсва.
А что, Зиг Джексон намного лучше Генри?
Ой, Зиг Джексон, не надо да. Зига
Джексона. Он лучше, знаете чем? Он лучше тем, что его еще не били все, кому не попадя.
И он слэмы делает.
Да, и он делает, он 1000 бодислаймов делал.
Ну, видишь, его так можно сравнить, например, с Куртом Энглом, который человек-сумплекс. Не позже, человек-сумплекс был.
Ну, извини меня, одно дело провести немецкий суплекс, да, а другое дело провести слэм, который учат на третьем занятии в любой школе рестлинга. Ну, на первых двух просто записывают имена в список и учатся говорить.
И my name is Wade Barrett. Это вот Wade Barrett, отличный кандидат.
В общем, сложная, конечно, эта ситуация, конечно, как вы поняли, она сложная с точки зрения понимания. Потому что так, навскидку, это просто элементарно, это абсолютно дикий горячечный бред сумасшедшего дегенерата.
Хочется,
просто...
Тихо-тихо-тихо. Хочется процитировать Джеффа Джаррета образца 2006-2007 года. Why, Sting? Why?
Я тебе подскажу why. Потому что мы все знаем, что у аудитории WWE памяти как таковой нет. Они как самые золотые рыбки, которых память 3 секунды. 3 секунды, бах, кто эти люди?
А еще важно, что эта аудитория, на которую сейчас вот это вот все ориентировано, эта вся аудитория, она, судя по всему, она как раз и начинает смотреть в последние буквально 2-3 года. И это, конечно, все ужасно расстраивает, разочаровывает.
И не застали сексуальную шоколадку.
В общем, сейчас вместо нормального хила там будет какое-то говно в ринге.
Рестлер сборной Дании?
Да, рестлер из школы типа 40.
Надо еще по губам прочитать у Марка Хенри, что он сказал Вилли там.
Да.
Кстати, а вот давайте нам
крупным, слушайте, подождите, да подождите вы, да подождите. Ну и таким вопросом, друзья, кто из вас верит, что Марк Генри станет чемпионом?
Серхио.
Это-то по любасу, но я не верю.
Лок?
Я видел плакат Винженса, я говорю, да, верю. На все 100%.
Слушайте, вообще, да, вот сейчас Лок сказал такую вещь, да, про плакат Винженса, и действительно как-то стало даже страшно, потому что если Night of Champions Марк Генри станет чемпионом, ну я не знаю, что это будет, конечно, такое.
Ну, это будет, видать, сильно оскорбили.
Видимо, ему даже, извините, волшебный пендель отвесили.
Самое, не-не-не, самое смешное, это два варианта. Либо он друг Triple H, скрытый был. Да нет, просто Кристиану, получается, дают 5 дней, а ему тогда дадут по-любому там месяцок второй.
А что ты вдруг решил сравнить? Я вообще считаю то, что надо ждать
боя
на Расслимане Гробовщика Майнкайнда, поэтому все остальное
против Гробовщик против Майнкампфа.
Против Майнкампфа, да. Остальное несерьезно, поэтому, думаю, подкаст нам надо на этой минуте закруглять.
Потому что мы просто выдохлись после Марка Генри, мы, увы, не осилили.
В общем, действительно, такой сложный, непонятный, мутный получился подкаст. Действительно, вроде бы, казалось бы, происходит вещей не так много, но все из них вызывают, как минимум, противоречивые реакции. Вот, в следующий раз мы поговорим, я уже даже не знаю о чем.
Ой, я думаю, после того, как Марк Генри что-нибудь еще сделает, то мы найдем о чем поговорить.
Вообще, в общем, да, действительно.
Нас на страницах Твиттера, ВКонтакте.
На страницах Твиттера Рикиши ищите Лока. Вот, а мы с вами будем прощаться. С вами были Серхием, Сергей Вдовин.
Пока.
Да-да-да.
Александр Шатковский, The Lock.
Я ждал что-нибудь от Серхия, но тогда скажу сам. Пока-пока.
Ази Тигати, он же Ази Тигати.
Пока-пока.
И я же пока-пока.
И администратор портала, Злобный Росомах, Алексей Красильников, это все я.
Пока.
Друзья, заходите на сайт, слушайте подкасты, задавайте вопросы в конференциях. Не знаю, что там еще. Покупайте обязательно футболки с Марком Генри в DS-шопе. Ой, в общем, доживем, как говорится, увидим.
Всем пока. В мою конференцию не пишите.
Ее нету, просто потому что ты вспоминаешь.